«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Добрый день, друзья. Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Ничего особенного. Сегодня у нас непростая тема. Тема, которая еще до выхода передачи спровоцировала реакцию. Тема, в которой мы, собравшиеся в студии, далеко не эксперты. И наш гость, которого мы пригласили, тоже приглашен не в качестве эксперта, а в качестве человека, который долго наблюдает. Вот много лет вот живет, смотрит, наблюдает, делает выводы. Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Школьный вестник». Юрий Иванович, добрый день.
Добрый день.
Главный редактор сколько лет уже?
31 год.
С родителями общаетесь все это время?
Да, конечно, постоянно.
Как вы думаете, вот, ну, даже не думаете, а по вашему опыту, сейчас стало больше общения с родителями, чем было 10-15 лет назад, меньше или примерно так же?
Мне кажется, что за последние несколько лет общение стало больше. Вы знаете, больше стало молодых родителей, заинтересованных в воспитании и благополучии своего ребенка.
И это классно, это действительно здорово. То есть родителям мне все равно.
Нет, большинству родителей не все равно.
Когда я сформулировал тему сегодняшней передачи, сразу пришло два возражения, возражения по двум разным фронтам. На первый я отвечу сам, на второй попробуем ответить вместе. Тема была сформулирована так. Как любить своего особого ребенка и не сделать его или не вырастить его убогим? Ну, сразу написали, во-первых, ну как, убогий — это же неплохо. Убогий — это тот, который у Бога, который с Богом ходит. Может быть, изначально, друзья, в значении слова так оно и было, но сегодня зачастую убогий — это все-таки немножко другое. Это не приспособленный к жизни. Это человек, на которого смотришь и плакать хочется, и далеко не от умиления. Это человек, который не вписывается, а мог бы вписываться. Вот он мог бы вписываться в общество так или иначе, да, с ограничениями, но ограничения есть у всех. А вот этот не вписывается, ведет себя неадекватно и вызывает такую определенную реакцию. Так что тут, я думаю, что все достаточно понятно. Но есть другое возражение, оно более серьезное, оно тоже пришло от слушателей. В частности, вот Александр об этом пишет, а что делятся инвалиды на вот убогих и нормальных, то есть инвалиды убогие, есть инвалиды нормальные. И мне, вы знаете, Юрий Иванович, я сейчас, наверное, скажу непопулярную вещь, но мне отчасти хочется сказать, да, делятся, потому что есть люди, приспособленные к жизни, есть неприспособленные к жизни. Не называем это убогие, как по-другому можно по-другому назвать, но есть люди, которые, ну, как-то социализировались и нет. Или это действительно обидно? Вот не надо было вопрос так ставить, с вашей точки зрения.
Нет, это не обидно. И, Олег, я соглашусь с тобой. Я просто убежден, что действительно есть инвалиды, а есть инвалиды и убогие. Это действительно так.
А как вы это определяете для себя? Я понимаю, что вы не посмотрите человеку в глаза и не скажете, слушайте, ты убогий.
Нет, конечно.
Вот, этого не будет.
Это определяется во время беседы с человеком, понимаете, прежде всего его интеллект. Если интеллект сохранный, как говорят сейчас, нормальный интеллект, то среди таких детей, юношей и девушек убогих почти не встречается. И здесь еще очень много, с другой стороны, здесь очень много зависит от родителей. Понимаете, как они воспитали своего ребенка, что они в него заложили. Дело вот в чем. Дело в том, что вот сейчас родители за последние несколько лет, я уже говорил, еще раз подчеркну, стали несколько другими.
В чем? В чем?
Вот в чем. Дело в том, что есть большая разница, я заметил. Когда ребенок-инвалид появляется в семье, где родителям 18, 20, 22 года, и совсем другое дело, когда родители завели ребенка в 25, 27, 30 лет. Родители уже имеют жизненный опыт. Да, родился ребенок. Да, с какими-то серьезными нарушениями здоровья. Ну, у кого зрение плохое, слух плохой или, так сказать, ДЦП у ребенка. Всякое, к сожалению, в жизни бывает.
Да.
Вот, но родители уже начинают соображать в большей степени, чем родители 18-20 лет.
Ну, это как бы естественно. У них больше жизненного опыта, и, в общем, этого можно было ожидать.
Этого можно было ожидать, но сейчас, мне кажется, вот это как-то... Вот я на это стал больше обращать внимание. Вот, это все-таки люди сейчас стараются завести ребенка, ну, в более позднем возрасте. Ну, родился ребенок. Куда пойдут родители? Естественно, первым делом идут к врачу. Да, врач смотрит. Кому-то помогают, мне кажется, в большинстве случаев помогают. Кому-то, может быть, не очень помогают. Всякое бывает.
Но и врачи сейчас стали все-таки более грамотные.
Грамотные врачи.
Реально.
Ну, и техника другая, более совершенная появилась.
Я в связи с этим сразу скажу. Сегодня мы вот как раз утром были на МСЭ, медико-социальная, как это называется,
экспертиза.
Да. И вот там врач-эксперт сказала, в контексте это было сказано определенным, сказала очень ценную фразу. Я очень рад был услышать это от врача. Она говорит, инвалидность, она во многом в голове. То есть вот не во всем, понятно, но во многом, как человек себя ощущает. А это ощущение, это оно с детства и формируется, оно формируется в семье, оно формируется родителями. И когда родители имеют определенный жизненный опыт, им, конечно, уже легче, им проще вот эти вопросы как-то решать.
И вот более развитые, что ли, более, ну, в конце концов, подготовленные к школе дети с какой-то инвалидностью, это те дети, у которых родители...
Более зрелые.
Более зрелые и более состоятельные.
Об этом,
даже так. Я в этом не сомневаюсь.
В этом мне бы очень хотелось не верить, потому что, ну, вы знаете, мы все выросли на советских таких идеалах, так или иначе.
Да.
Вот, а вы сейчас шокировали меня.
Нет, это я пришел к такому выводу, и сейчас постараюсь развить эту мысль. Вот, Олег, смотри, такая ситуация. Ребенок в семье, ну, предположим, незрячий. Нам это ближе.
Ну да. Кстати, я сразу оговорюсь, что мы действительно из этого исходим, но ведь нас слушают люди самые разные. Поэтому всякий раз, когда вам хочется что-то сказать, друзья, я обращаюсь к слушателям, первый способ связи. Сегодня мы хотели бы услышать ваши голоса. Поэтому сегодня работает наш бесплатный телефон по России 8 800 333 1706. 8 800 333 1706, с любых телефонов, в том числе и мобильных, звонок бесплатный. 8 800 333 1706. В любое время звоните, мы выведем вас в эфир для того, чтобы услышать ваш вопрос, ваш комментарий, ваше дополнение, ваше возражение. Потому что экспертов сегодня в студии нет, мы все тоже учимся. Ну и также вы можете нам писать через страницы наши, teos.fm, наш сайт, через приложение Teos или через те страницы, те группы, в которых вы нас сейчас смотрите или слушаете. Просто пишите в комментариях.
Да мы слушаем даже с удовольствием.
Естественно. Ну так вот теперь я вам дал время, Юрий Иванович, чтобы отступить назад от утверждения по поводу состоятельности, а вы, по-моему, этого не сделали.
Дело вот в чем. Значит, ребенок родился, предположим, незрячим. Ребенка надо воспитывать. Кто будет воспитывать? Прежде всего, мама, потому что папа зарабатывает. А чтобы содержать семью, надо зарабатывать хорошие деньги. Вот, потому что ребенок-инвалид требует дополнительных вложений и подчас немало вложений.
А если это аутизм, там еще реабилитация, не только с аутизмом.
Да, реабилитация всем нужна. Вот, понимаете, тут начинаешь думать, что же делать с ребенком, с чего начать. И вот надо ходить, надо бегать, консультироваться, и, естественно, на это нужно время. Поэтому, как правило, этим занимаются мамашки. А куда деваться?
Ну да.
Деваться некуда. И вот, вы знаете, ко мне... Да каждый год не один раз. Вот особенно почему-то летом и в сентябре начинаются звонки. Иногда я приглашаю к себе родителей. И вот что делать? Родился ребенок с очень плохим зрением. Что делать? Есть детские сады в Москве. Да? А если человек живет, ну, скажем, в Переславле-Залесском? Вот, там нет детского сада специализированного.
Значит, делать что-то самому.
Придется делать что-то самому. Ну, прежде всего знакомишь с людьми, которые прошли этот этап. Как правило, с мамами, которые прошли этот этап. Есть такие люди, слава богу.
Да, и у нас они каждую неделю бывают в эфире.
Конечно, конечно.
Группы инвалидности и так
да,
далее.
Да, конечно. И когда вот что-то объясняешь сам, связываешь их с мамами, которые, вот подчеркиваю, прошли этот жизненный этап, это очень многое дает. Вот молодым родителям.
Послушайте, ну мне...
И вот еще в 90-х годах в нашем журнале мы как-то вот решили, что надо помогать как-то вот таким родителям. И у нас родилась рубрика «Для вас родители-учителя», где, в общем, пишут родители, где пишут учителя, где они делятся своим опытом. А это дорогого стоит.
У вас не возникает ощущения при встрече с современными родителями? И я сейчас, наверное, странную вещь скажу, но да, с одной стороны, мы понимаем родителей, мы сами родители, а с другой стороны, реально, да, я смотрю, и какое-то такое вижу зачастую, может быть, обоснованное, может быть, не очень, сейчас разберемся, отрицание того, что было раньше. Ну, фразы типа «нет, мой ребенок не будет», ну, поскольку у нас про незрячих разговор, «он меня не будет читать по Брайлю», сейчас все по-другому. «Он не будет у меня ходить с тростью», сейчас все по-другому. И получается, что вот этот опыт тифлопедагогики, он не нужен, он критически переосмысливается, но
нет,
это не так страшно.
Это самая распространенная ошибка родителей. Я постоянно сталкиваюсь вот именно примерно с такими фразами, которые говорят родители. А зачем нам нужен Брайль? Зачем нам нужна специализированная...
А это все в 20 веке осталось, а мы в 21 живем.
Совершенно верно. Я говорю, а что вы можете предложить своему ребенку? Вот что вы можете предложить вместо Брайля?
Иными словами, отрицая что-то, забирая что-то, мы, ну, по крайней мере, должны сначала подумать, а что будет взамен.
Конечно.
И будет ли что-нибудь взамен,
конечно.
Или будет вакуум.
Вот. И возвращаясь, так сказать, к финансовому благополучию семьи. Понимаете, сейчас много всяких разных игрушек. Очень много. Но ребенку, ну, опять-таки, с плохим зрением нужно подобрать игрушку. И вот я не буду говорить сайт, уже есть сайт, где продают специальные книжки, игрушки, по индивидуальному заказу изготовленные.
Но это стоит.
Это стоит нескольких тысяч, начиная с этого, там, 6 тысяч и выше. Могут ли все родители позволить себе купить, не себе, а своему ребенку купить такую игрушку?
Я предполагаю, что с другими особенностями развития та же история, потому что там
тоже
возникает
вопрос. Думаю, что да.
Я бы хотел услышать вас, наших слушателей, поэтому пишите, звоните. Возникает ли вот эта проблема, и действительно ли в вашем случае или в случае ваших групп особенностей вот эта связь есть? Связь,
и,
которая говорит,
и конечно, ребенка надо приучать с малолетства, что называется, порядку, чтобы у слепого ребенка, да не обязательно у слепого, все игрушки были на своих местах. Это дисциплинирует с самого раннего детства, а это так пригодится в жизни. Далее, ребенок идет в школу. Очень часто, особенно если ребенок тотально слепой, ну, все-таки родители, в конце концов, понимают. Одни сразу, другие через какое-то время, подумав хорошо, они понимают, что ребенка надо отдавать все-таки в специализированную школу, где его специалисты научат читать и писать по Брайлю. Если ребенок имеет какое-то остаточное зрение небольшое, ну, тут с родителями бывает подчас просто беда. Нет, не буду отдавать ребенка в интернат, вот в соседнюю школу, буду его сама водить. Родители покупают ксерокс, покупают необходимую компьютерную технику и начинают с первого класса масштабировать учебники, чтобы ребенок читал, как и все. Я говорю, а вы уверены, что пройдет первый класс, второй класс, третий класс? Вы будете ему масштабировать все учебники с каждым годом все больше и больше, а ребенок, естественно, будет напрягать свое остаточное зрение все больше и больше, и оно не будет у вас падать. Что говорят врачи? Ну, вы знаете, ну да, ну вот мы, конечно, задавали такой вопрос.
Так, гарантии?
Да, гарантии, да, гарантии врачи не дают. Я говорю, а что вы хотите? Собственными руками, ослепить своего ребенка? Вам это надо? И вот задумываются родители, слава богу. Но, к сожалению, это не всегда бывает. И вот буквально... Ну, не помню, какого мая, но это не важно. В этом году мне позвонили из одного городка Московской области, и лет 5 назад вот была такая же история. Я советовал ребенка отдать в Королевскую школу. Угу. Вот. Да, было остаточное зрение, нет, будет учиться в соседней школе, ну, как интернат. Ну что, и девочка потеряла зрение в конечном итоге. Мама плачет, что делать? Но я же вас предупреждал. Я не врач, я не знаю, что сейчас можно сделать, но я вас вот по-человечески, поверьте, от всей души предупреждал. Не надо этого делать.
Юрий Иванович, я, с одной стороны, я вас понимаю, да, я вижу, сообщения пошли, друзья, мы прочитаем ваши сообщения, пишите, пока и звоните. Важно. Да, с одной стороны, я вас понимаю, но есть ведь другая сторона, я ее пытаюсь озвучить, вот смотрите.
Да-да.
Ведь ребенок идет в специализированную школу, и там он попадает в такое, ну, так или иначе, инвалидное сообщество, будь то незрячих, слабовидящих и так далее. А он пойдет в обычную школу, в него вот это вот, никто не будет впихивать, что там мне государство что-то должно. В интернате ты пришел в столовую, там на завтрак, на обед, на ужин. В современном интернате, слушайте, еда появляется перед тобой, и ее от тебя уносят. То есть это абсолютно, потом, когда поел, да, это абсолютно такое потребительское вот отношение.
Да-да.
А тут он идет в обычную, в массовую школу, и у него это нет. Он лишен вот этой инвалидности, которая в голове. Оно что, не стоит того? Или это лично все-таки в каждом случае отдельно, или есть какой-то общий рецепт с вашей точки зрения?
Наверное, это в каждом в отдельном случае по-разному. Вот. Но с одной стороны, а с другой есть эта проблема, безусловно. Но давай посмотрим с другой стороны. Ребенка отдали в обычную школу. Вот. Есть такие случаи, и мы об этом писали у себя в журнале, и директора говорили, ребенок учится, значит, в обычной школе,
да,
тотально слепой. Мама водит его по всем классам.
Мама водит?
Мама.
То есть социализации нет?
Нет. Нет.
Для меня-то смысл сам этого как раз для социализации, не для того, чтобы...
Олег, мне кажется, что... У меня есть своя точка зрения по данному вопросу. Я не против инклюзии. тем более, что она реально существует, и более того, она будет развиваться. У инклюзии есть будущее. Но дело в том, что школы, в обычные школы, надо отдавать детей не с первого класса, а, скажем, класса седьмого, с восьмого, когда дети уже, ну, скажем прямо, начинают в большей степени соображать. Не дети-инвалиды, а именно вот
окружающие.
Окружающие, да. Я, вот у меня сын учился в обычной школе, и мне приходилось бывать вот у него в школе. Ну, там такая беготня, ну, это давно, правда, было. Да кошмар, там невозможно. Слепой ребенок, если он вышел, или даже не слепой ребенок, так сказать, а ребенок, скажем, ДЦП. Да его же собьют. В лучшем случае он добредет до окна, у батарейки постоит, у батареи, и потом, в общем, вернется в класс.
Ну, подожди, но если его перевести туда позже, вы просто отодвигаете этот момент, когда он это испытает на себе, потому что они бегают вперед. В первом классе они бегают и в седьмом, восьмом классе.
Правильно.
Только там масса уже побольше.
Да, правильно. Но он уже в большей степени соображает, ребенок, и дети здоровые, и дети с инвалидностью, понимаете? Он где-то посмотрит, ну, ребенок-инвалид посмотрит на всю эту, так сказать, беготню. Не, ну, надо как-то...
Что-то делать, да.
Да, что-то делать, как-то адаптироваться, как-то приспосабливаться, в конце концов. Это естественно. Хотя, конечно, бывают разные случаи. Мне вот рассказывали в одной из школ, девочка, колясочница, ее отдали в обычную школу, не сразу, а класса, наверное, шестого, седьмого, в обычную школу. Ну, дети, в общем-то, нормально приняли ее, в общем, ну, поработали учителя, классный руководитель, все как полагается, такой нормальный вариант.
Так. Хорошая инклюзия.
Хорошая инклюзия, казалось бы, да, положительная. Десятый класс, любовь. Началась любовь, это тоже все естественно. Мы это понимаем,
инклюзия, да.
Взрослые люди.
Да.
Вот. А к этой девочке никто не подходит из парней. И вот знаете, какой психологический надлом произошло с этой девочкой? Она такие истерики дома устраивала. Верните меня обратно вот в коррекционно-образовательное учреждение, где я раньше учился.
Слушайте, ну знаете, сколько таких девочек, которые не на коляске, которым не подходят просто потому, что, не знаю, у них что-то с внешностью может быть. Или просто потому, что в классе так не сложилось. И какие скандалы учиняют они, как устраивают они. Может быть, и ничего, поплакала девочка, и нормально.
А вот здесь все зависит от индивидуальности. Вот здесь, наверное, все зависит от индивидуальности. Кто-то это переживет, поймет, вот, а кто-то, ну, не знаю, впадет в долгосрочную депрессию.
То есть, скажем, в этой истории, когда ребенка, допустим, переводить в обычную школу и переводить ли в обычную школу, можно ли сказать, что ключевое слово «за родителями»? Или это слишком много, и родители могут быть не готовы принять такого решения, имея в виду своего ребенка?
Я думаю, что ключевое слово все-таки «за родителями», а потому что они лучше знают своего ребенка, и здесь они должны, наверное, главным образом решать. Я убежден, что ребенка переводить в обычную массовую школу нужно вот в средних, в старших классах только в том случае, если у ребенка выявляются какие-то дополнительные способности по каким-то конкретным дисциплинам, и переводить не в соседнюю школу, которая вот там, во дворе, а в школу, где идет углубленное изучение отдельных дисциплин.
А вы понимаете, Юрий Иванович, что мы с вами только что попали? Я сейчас скажу, в каком смысле мы попали. Потом мы сделаем наш короткий перерыв для того, чтобы озвучить номер телефона, потому что мы ждем и с удовольствием примем ваши звонки, хотим услышать ваши голоса, а потом уже будем вытаскиваться, вылезать из того, во что мы попали. Вот смотрите, вы только что сказали, поддавшись, может быть, на мою провокацию, провокацию. Да, родители лучше всего знают своего ребенка, родителям, собственно говоря, и решать. Теперь ситуация, когда есть эксперты, есть, может быть, целая группа экспертов, которые этим родителям говорят: дорогие родители, вот зная вашего ребенка, я как эксперт вижу, или мы как эксперты видим, что вам лучше было бы поступать вот так-то и так-то. Но эксперты за ребенка не отвечают. Родители за ребенка отвечают. И родители говорят экспертам: так, мы знаем ребенка лучше. Я сейчас немножко даже обострю эту историю. Эксперты говорят: ваш ребенок, вот ему 3 года, а он не ест самостоятельно. Это недопустимо, он должен это все-таки уметь. Родители говорят: я знаю, или мама, папа говорят: я знаю нашего ребенка лучше, мы знаем нашего ребенка лучше. Вот у него будет все нормально. Дорогие эксперты, отойдите. Где, с вашей точки зрения, начинается и кончается право родителей? Где граница между правом и ответственностью, когда вот эта фраза «я знаю моего ребенка лучше»? Но еще один пример сразу для вот такого подтверждения. Эксперты говорят: вы знаете, у вашего ребенка так называемая сочетанная патология, у него есть еще что-то, у него есть еще какие-то проблемы, например, ментальные проблемы. А родители говорят: не-не-не, это не ментальные проблемы, у него просто такой характер, я знаю ребенка лучше. Причем отвечают за ребенка не эксперты, отвечают родители. Не может ли это «я знаю ребенка лучше» стать таким кляпом, которым затыкаются рты эксперта, и эксперту уже нечего делать. И что тогда? Страдает ребенок или нет? Но ответите вы на это через минуту буквально. Мы пока послушаем наш джинглик и напомним вам номер телефона. Оставайтесь с нами.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ничего особенного, конечно, и по закону главная роль, определяющая роль, принадлежит родителям. Основное решение за родителями. Как в связи с этим тогда выстраиваются отношения между родителем и экспертом? Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Школьный вестник».
Вопрос очень непростой. К сожалению, вот такую ситуацию, Олег, которую ты сейчас нарисовал, она встречается очень часто.
Но я бы ее не рисовал, если бы она не встречалась.
Да, я понимаю, она встречается очень часто. Я знаю директоров школ коррекционно-образовательных учреждений, женщин, которые сами не раз мне признавались, что они буквально плакали от таких родителей. Да, не в присутствии родителей, а когда те покидали кабинет директорский. И здесь нет какого-то общепринятого решения. Нет. Здесь или убеждать родителей, если они способны воспринять, если у них, в общем, извините, интеллект позволяет все это воспринимать.
Там еще вопрос эмоций тоже.
Эмоции, да. Да, у меня были тоже такие родители. Были именно родители, пришли с девочкой и отец, и мать. Сначала пришла мама с девочкой, потом я попросил и отца привести. Пришел отец, ну, он оказался более благоразумным. В общем, как-то, в конце концов, удалось их убедить. Там у девочки явно были ментальные нарушения. Вот. Ну, нашли какой-то консенсус. В общем, все, девочка окончила школу в результате. Но здесь многое, конечно, зависит еще действительно от уровня экспертов, от уровня педагогов, в конце концов, директора того учреждения, где учится ребенок. Но все это решают только в индивидуальном порядке.
И там еще очень важная история установления доверия между родителями и экспертами.
Да.
Когда оно есть, тогда проще становится.
Безусловно. И вот действительно, наверное, самая большая награда, вот я считаю для себя, когда вот родители спустя какое-то время, когда все там нормализуется, звонят и просто только чтобы поблагодарить, вы знаете, вот спасибо за то, что вы вот подсказали вовремя. И вот, потому что, ну, не всегда это удается, понимаете, родители настолько, вот, я сделала все, особенно, к сожалению, это особая категория, вот, родители, если мать-одиночка, я понимаю, что она...
Она надломлена сама и психологически тоже,
безусловно,
кстати,
это, да. Во-первых, во-вторых, она там, не знаю, вкалывала на двух, на трех работах, по-другому просто не скажешь, чтобы обеспечить материально своего ребенка, чтобы он ни в чем, как ей казалось, не нуждался. И уже для какой-то психологической стороны у нее просто времени, а и подчас просто и, не знаю, там, разума не хватает.
Понимание.
Бывает и так.
А есть, конечно, куча, множество всяких, я не знаю, описаний того, что ребенок с определенными нарушениями, с особенностями развития, что он должен уметь делать, что он не обязан уметь делать в разном возрасте и прочее. Но тут мы подходим еще к одной сложной истории. Ну, если взять, допустим, незрячих, слабовидящих людей. Вот ты смотришь, два человека медицински, они вроде бы очень и очень похожи друг на друга. Если говорить о диагнозе, если говорить об особенностях развития и так далее. Но один ты смотришь, и ты понимаешь, он существенно более адаптирован к этому миру, чем другой. Я предполагаю, что и с другими формами инвалидности или особенностей развития та же самая история.
Конечно, конечно.
Но при этом все-таки есть и опасность. Допустим, вот ну, я сейчас утрирую, но ну, вот ребенок 6 лет, и он не завязывает шнурки. Вот родителю говорят, слушайте, вот другие в это время это делают. Родитель говорит, а моему ребенку трудно. Там, вот, как помочь родителям? Я скорее ставлю вопрос просто для размышления. Мы не дадим ответ на 100%. Все же, как помочь родителям увидеть, где реальные ограничения их ребенка? А они ведь есть, иначе мы тут бы всяких этих справок МСЭ не получали. А где необходимость проявить настойчивость, что-то в это вложить, может быть, больше вложить? Или еще более такой пример. Да, ребенок говорит, что он устает. Ребенок в средней школе, в старшей школе, он устает. И опять-таки оснований не доверять ребенку вроде бы нет. А с другой стороны, ты смотришь, допустим, вот он устает, не знаю, учиться, а не устает заниматься чем-то другим. Где помощь для родителей, которые говорят, да, у меня необыкновенный ребенок, он по-другому немножко устроен. Но где кончается эта необыкновенность? А начинается, слушай, вот ты должен взять и сделать. Как родителям с этим разбираться?
Ой.
Опять сложный вопрос. Извините,
да,
вопрос.
Конечно, сложный. Ну, что я могу сказать? Здесь очень многое зависит от педагогов. И в конце концов, конечно, хорошо, если педагог с опытом, но молодые же педагоги тоже бывают. И бывают очень хорошие молодые,
кстати, да,
педагоги. Как всегда, да.
Так, да.
Вот. И если педагог вот, сумел найти ключик к сердцу, там, к душе родителей, если родители доверяют своего ребенка педагогу, тогда вам, товарищи родители, просто повезло. Просто повезло. Но педагоги, мы же знаем, как и люди в разных профессиях, они бывают разные. Есть очень многое зависит, ну, в конце концов, от случая, к какому педагогу попал ваш ребенок. Если родители понимают, что педагог, ну, не отвечает их запросам, они считают, что не очень хороший педагог, ну что ж, тогда надо...
Им решать. Они могут решать? Или могут. Они все-таки не...
Могут решать. Могут, но не все это делают. Опять-таки не все. Это опять зависит вот... от интеллекта родителей, это не обязательно, что у них там высшее образование, просто...
Какая-то чуйка тоже есть, чуйка,
да,
которая включается,
безусловно,
или не включается.
Безусловно, вот, и, понимаете, вот, я опять-таки вот вернусь к той мысли, что родители, когда, допустим, один из родителей не работает, посвящает больше времени своему ребенку, то такой ребенок выигрывает. Вот, он более подготовлен и к школе, и к жизни.
То есть это жертва, это на жертва. Которую родители могут пойти, но да. пойти осознанно, осознанно, понимая, зачем
осознанно,
они это делают.
Осознанно, конечно, конечно. Вот таких более продвинутых, что ли, дети, понимаете, и более, в конце концов, приспособленные к жизни.
А теперь помогите мне, пожалуйста, разобраться еще вот в чем. Может быть, это новая история. Может быть, я просто недавно стал это замечать. Сейчас вот... И, но я этого не очень понимаю. Опять, наверное, я буду утрировать, но я утрирую для того, чтобы было понятно, для того, чтобы вопрос задать и тему, проблему поставить. Отношение родителей к своим детям с особенностями развития, особенно на раннем этапе их жизни, на раннем этапе их развития, я стал замечать, ну, допустим, в интернете, я прохожу про родительские сообщества, ну, начиная от фразы «особенные дети», которая может иметь несколько значений, но иногда она используется в значении «мои дети лучше всех остальных», и из-за их вот этих особенностей развития тоже. Какие-то термины придумывают там «наши дети», это даже не к незрячим, но к некоторым ограничениям это применяют, говорят там «наши дети подарок», то есть это ангелы, там, чуть ли не ангелы, сошедшие с неба. Ты понимаешь, что там на самом деле есть ментальное нарушение у этого ребенка. Вот, да, этот ребенок чего-то не может, но у него есть какие-то скрытые способности. Про незрячих есть такая штука, она из англоязычного мира пришла. Visually impaired people, люди с ограничением по зрению. Visually impaired people сокращается как VIP. То есть вот у нас, значит, вот VIP. И я не могу понять, что происходит, потому что мне хочется сказать, народ... Тут вот не радоваться и говорить о том, что ой, какие мы особенные, как все здорово, а думать о том, как это исправлять. Но, с другой стороны, я понимаю, на что это реакция. Это реакция на долгое время существовавшую мысль, что эти дети как-то ниже всех остальных. Вот если не ниже, то такая контрреакция, да, значит, они выше, значит, они особенные, значит, они круче. Вот мой ребенок шнурки не может... завязывать. Но как он мыслит? Как он мыслит? Встречалось вам вот это у родителей? И если да, то как это преодолевается? Если нет, то я с удовольствием встану и назову вас благословенным, потому что вот это значит, я куда-то не туда смотрю в интернете.
Нет, конечно, такие случаи встречались. Встречались. И даже вот я... Будучи еще учеником в нашей с тобой школе, встречал таких родителей, когда один мальчишка действительно не умел там завязывать шнурки и многого чего еще не имел, но он был со своеобразным, может быть, даже мышлением, но он был очень способным. И тут не сразу учителя к нему, не все учителя, скажем так, сразу к нему нашли подход.
Ну, так рассказывают, что академика Пантрягина какая-то когда-то в 30-е годы прошлого века...
В 20-е годы. И его не приняли в нашу школу. Школу слепых, что он не обучаем.
Все было понятно, тогда он, конечно, еще не был академиком, но потом стал.
Ну да.
Да. Так что что-то за этим есть, конечно.
Да.
И, да. вот и как особые дети, с одной стороны, и социализация, с другой? Вот оно решается как-то? Ну вот, ладно, что было с тем парнем? Если можете рассказать, конечно, об этом, вот, которых был особым, у которого были фантастические способности и так далее. Это реализовалось?
Реализовалось. Мехмат МГУ и до сих пор преподает.
То есть, в принципе, в этом случае вполне возможно, что родителей не надо разочаровывать.
Да, да. Ну, не каждый учитель это может понять и как-то объяснить. Не каждый это может. Кто-то скажет, ну, ладно, дурачок, ну, что с него возьмешь, Господи.
Тем более инвалид.
Тем более инвалид, да, поэтому...
И вот здесь...
А каких-то рецептов вот на все случаи жизни нет, конечно.
И здесь есть смысл все-таки, наверное, помочь родителям, с одной стороны, разглядеть особенности ребенка, а с другой стороны, понять и ответить хотя бы для себя на вопрос, как этот особый ребенок жить будет в мире. Хотя удивительные бывают вещи. Я вспоминаю сейчас про одного совершенно конкретного человека, который еще учился в школе. И вот он мог зайти в класс, в школе для слепых, он мог зайти в класс, схватить сидящего на кресле человека за голову и сказать: «Ой, кто это?» Казалось, что это совершенно вообще неуправляемо, что вот из этого человека будет дальше. Вот такие истории. А потом как-то произошла эта социализация, человек себя нашел, замечательно, и живет, и работает, и весьма уважаемый. Хотя даже в 18-летнем возрасте казалось, что эта социализация как-то запаздывает. А вот она взяла и пришла.
И сейчас вот в нашей школе есть такой, ну, юноша. Вот, его все называют гениальным. И ему, его жалко. Вот мне жалко, потому что у него... Очень сложные отношения с его одноклассниками. Он вынужден был перейти на надомное обучение, потому что ему непонятно, почему ребята там делают уроки, домашние задания по несколько часов. Ага. А он делает, делает все за 45 минут, за час идет заниматься музыкой. И вот он хотел перейти заниматься конкретному преподавателю музыки, а преподаватель сказал ему: «А я не возьму тебя». «А почему вы меня не возьмете?» «А потому что ты гениальный». «А я не могу с гениальными детьми заниматься».
Так преподаватель сказал честно.
Честно.
Обломно для ребенка, но честно. А что дальше-то делать?
Мальчишка задумался. Ну, сейчас 14 лет, по-моему. Задумался и сказал: «Знаете, а, наверное, я вас понял». Вот. Ну что, он занимается в музыкальной школе конкретной, с конкретными преподавателями. Ну, а в школе приходит раз в неделю, сдает зачеты и успешно учится по всем дисциплинам.
Каждый ребенок талантлив по-своему. Да, он особенный. Особенный во всех смыслах, пишет нам Жанна. Ну, то есть про то, что вот как раз о том, что вы сейчас говорите, важность для родителей разглядеть вот эту вот историю, разглядеть своего ребенка, на которого, конечно, у преподавателей не будет столько времени. И конечно. Максим добавляет к этому о том, что порядок-то он нужен всем детям, это то, что мы с вами в начале эфира говорили. Порядок, приучать себя к порядку важно всем детям. Сейчас я сделаю некоторые утверждения. Согласитесь, пожалуйста, или поспорите, как вы вот считаете нужным, Юрий Иванович. А утверждение вот какое. Любая среда, микросреда, такая ограниченная среда, зачастую приводит к формированию своей субкультуры. То же самое получается и в среде людей с особенностями развития, будь то неслышащих, невидящих или с какими-то другими особенностями. Они знают друг друга, они говорят на каком-то языке, который своим понятен, другим не очень. И нахождение в этой среде не способствует социализации, потому что, ну вот, вырабатываются определенные привычки, способы мышления, свойственные для этой среды. Поэтому... Чем более родители вытащат ребенка из этой среды и постараются включить его в обычную среду, что называется мейнстриминг, оказывая при этом необходимую помощь, естественно, тем лучше для ребенка. Согласитесь или поспорите. Вот не будет у него, извините, слепецких комплексов. И хорошо. Не будет у него комплексов, связанных с неслышащими. И хорошо. Не будет он знать, кто там был первым президентом ВОЗ в обществе слепых.
А я соглашусь, соглашусь с тобой. Но это не для всех. Вот. Нельзя каждого ребенка, учащегося наших школ, взять и волевым решением, там, я не знаю, директора, родителей, перевести в обычную школу.
Почему? Такого хорошего пинка для развития ему дать? В чем проблема?
Большинству это не надо. Им будет плохо. на инклюзивном, так сказать, учиться на инклюзивной основе. А части детей это необходимо.
То есть опять решение за родителями? Опять это не про то, что вот, слушай, марш в инклюзию или марш в специализированные школы, 1, 2, 3, все
думаю,
пошли.
Думаю, что это за родителями. Думаю, что это решение за родителями. Может быть, кто-то из... Вот у нас сейчас там, ну, больше 100 школ в России для слепых и слабовидящих детей. 1-2 директора, может быть, мне так кажется, найдутся, которые... подойдут к конкретному родителю и скажут, знаете, а вот вашему ребенку способный парень или девочка, да, девчонка, учиться вот лучше в такой-то школе, там, ну, скажем, естественно-математической, вот в такой-то школе. Ну, нечего ему здесь делать, ему здесь скучно и прочее. Но я говорю, что таких директоров единицы. Вот, если родители не глупые, они поймут, что действительно надо вот их ребенку, их ребенка переводить в какую-то школу. Но опять-таки не в соседнюю, а именно...
Ну вот да, кстати, вот эта вот история, я просто перевел в соседнюю школу, чтобы ребенок был как все, ну, нет. Мне тоже не нравится.
Нет.
Потому
нет.
Что это не как все, это значит лишить его какого-то специализированного подхода.
Конечно.
И опять взамен не дать ничего.
Конечно.
Мы говорили, что...
Конечно. Потом, вот мы живем в такое время, вот, да, скажем так, 60-е, 70-е годы, когда я учился, когда начинала работать. Вот понимаете, были в ВОСе, были предприятия, то есть сформировалась своя субкультура, так сказать, в школе.
Да,
большая
да.
часть переходила на УПП, на учебно-производственные предприятия.
Такая дорожка была
такая,
уже
протаренная. И там, в принципе, это не мешало нисколько, где-то наоборот. Ты в свою среду. Сейчас все больше и больше молодых ребят, юношей и девушек оказываются вне системы ВОС. Вне системы ВОС.
Ну, я думал, что у глухих та же история.
Та же история. И поэтому, мне кажется, вот те родители, которые это понимают и прочее, они будут переводить своих детей в старших классах, скорее всего, в общем, на инклюзивное образование.
Любовь к ребенку подразумевает, среди прочего, желание его защитить. Защитить, в частности, от того, что он может набить шишки. Ребенок с особенностями развития по умолчанию, по определению просто набьет шишек больше.
Конечно.
Значит, что с любовью-то делать? Дать ему набивать шишек больше, понимая, что даже в физическом плане вот их реально может быть больше. Это не просто преувеличение.
Да, так
или
оно
его
и
хранить
есть.
Как-то вот, чтобы... А потому что там еще шишки-то больные. Он ударился, ну, в случае с незрячими, слабовидящими, он ударился головой, а вдруг что с глазами. А если защищать, то потом будет неподготовленный к жизни человек.
Ну...
Шишки.
Шишки. Ну, нужна какая-то золотая середина.
Даже золотая шишка. Да-да-да. Нету.
Которую... найти не знаю.
Опять, мудрость родителей. Вот то, о чем...
Мудрость родителей, конечно. Конечно, мудрость родителей. И вот я сам вот уже с позиции своего возраста вот, как-то вот анализировал свое детство, свои вот детские годы. И самые мудрые советы, вот поначалу, так сказать, насколько я вот помню, давала малограмотная моя бабушка. Вот это была мудрость, вот чисто народная мудрость. Она говорила всем там окружающим, которые там говорили, да вот ты ходи там с вытянутыми вперед руками, там и еще прочее, и там всякие другие дурацкие советы.
А еще и толбочку возьми на спину.
Да, давали, она говорила... Да что вы ерунду-то тут несете? Ему в жизни, ему еще жить и жить, и шишек он набьет немало, никуда не денешься. Но вот поступать, мне кажется, надо так. И она действительно давала мудрые советы.
С шишками-то ведь вот какая история. Если мы, родители, пытаемся уберечь нашего ребенка от шишек в детстве, делаем это слишком рьяно, шишки он все равно набьет. Только это будет такой отложенный платеж. Набьет он их во взрослом возрасте. И тогда уже, друзья мои, и больнее, и заживает тяжелее.
Конечно,
поэтому
конечно,
не бойтесь этих самых
нельзя.
Шишек.
Без этого никак нельзя. Без шишек не обойдешься.
Да, даже на новогодние елки они бывают. Юрий Иванович Кочетков был сегодня с нами. Беседовали мы о том, как любить наших детей и не вырастить их убогими. Юрий Иванович, спасибо вам большое за беседу.
Спасибо вам и спасибо радиослушателям.
Ирина Латашенская, Олег Шевкун. Всего доброго. Всем пока и ничего особенного.
Ничего особенного. 100% жизнь.